Так, наш ретрит постепенно завершается. И сам такой ретрит есть манифестация ануграхи, просветляющей силы. Почему мы считаем, что дхарма — это величайшее сокровище, величайшая драгоценность, и называем ее «три сокровища»? Это подобно тому, как вы шли в бедном состоянии и внезапно наткнулись на лежащие где-то во овраге или в кустах три ларца с сокровищами. И при этом вы не прилагали уж больших усилий, каким-то образом эти три ларца с сокровищами вами были найдены. И от того, как вы ими воспользуетесь, вы можете полностью преобразовать свою жизнь с помощью этих сокровищ. Почему ценен принцип гуру? Поскольку он оживляет учение, делает то, что написано в книгах, реальным переживанием. Почему ценно учение, принцип дхармы? Потому что оно проясняет путь, давая указания в продвижении. Почему ценно санга? Третья драгоценность, потому что она создает причины, условия для пробуждения в относительном измерении, в проявленном. Существует 8 причин, почему мы считаем дхарму величайшей драгоценностью. Потому что она позволяет даже обычным людям стать подобными богам, риши, ситхам и буддам. Даже людям, имеющим ограничения, стать существами вне всяких ограничений. Потому что она дает реализацию в одной жизни, если ее тщательно практиковать. Потому что дхарма, учение, является вершиной, кульминацией, апогеем, апофеозом, пиком всех учений. Если, конечно, вы это хорошо изучаете и понимаете. Потому что она раскрывает глаза на природу этого мира, минуя сложные концепции, теории и философии, реально работая через прямое видение и переживание. Дхарма также является величайшей драгоценностью, потому что она реально меняет жизнь человека, ее практикующего, и открывает его божественный потенциал, раскрывая все те склонности, приводя к расцвету все его внутренние качества, при условии, если все практикуется должным образом. Дхарма является величайшей драгоценностью также потому, что она полностью свободна во всех трех измерениях. В измерении ума она свободна от любой умственной зацикленности, догм, теории или концепции, поскольку дхарма находится за пределами ума. В измерении речи она находится полностью за пределами каких-либо слов, определений, мантр или молитв, поскольку речь самосвобождается. В измерении тела она находится за пределами любого фиксированного поведения. Поэтому говорят, что дхарма — это учение трех свобод. Как ни пытайся ее как-то ограничить, она, подобно пространству, не может быть ограничена. Благодаря тому, что она обладает свободой в трех измерениях, она может практиковаться везде и всюду. Ее практикуют не только в мире людей, но также в мире асуров, в мире богов, в мире дакинь. И даже в других мирах, таких как в мирах животных. Я имею личный опыт понимания того, как дхарма недвойственного осознавания практикуется в других мирах. Однажды я медитировал и молился, чтобы получить какие-либо наставления по практике дхармы от неких божественных существ, призывая их. Через некоторое время у меня был определенный опыт в медитации тонкой ясности. Когда я попал в мир, в котором было то существо, которое я призывал, и увидел, что это не человеческий мир, а мир, похожий на мир асуров. И обстановка там была совершенно нечеловеческая. Там была очень концентрированная, такая воинственная, патетическая обстановка. И все находились в этом мире в такой ситуации. И практикующие также были в таком умонастроении. И когда то существо, которое я призывал, пробужденное дакини, я увидел, то это существо дало мне объяснение, учение, передачу совсем нечеловеческими способами. К примеру, когда оно приблизилось, оно сбило с ног меня в астральном теле. И усевшись, сверху начало давать наставления. Я на уровне относительного ума был шокирован. Но на уровне воззрения я просто поддерживал воззрение, понимая, что в других мирах способы передачи тоже должны быть другие. Но тем не менее, это было очень ценное воззрение по отсечению надежд, страха, выцепляния, а также фиксированных представлений. И такая передача очень помогла мне растворить различные тонкие состояния на пути практики. Тогда я по-настоящему убедился в величии учения, в том, что и другие существа, и с другими кармами, телами и умонастроениями по-настоящему получают пользу от этого учения, являются его держателями и проповедниками. Дхарма также является величайшей драгоценностью, поскольку она ничего не отвергает и не отсекает. Она все может делать путем. Она является учением всеприятия и тотальной интеграции. Нет ничего в теле, речи, уме, в трех мирах, материальном, астральном или каузальном, того, что она бы не могла синтегрировать и с чем она бы не могла объединиться. Такова ее великая особенность. Дхарма также является величайшей драгоценностью, поскольку в ней нет ничего искусственного, сделанного с усилием, чего-то сфабрикованного от ума, потому что она обращается к нашим врожденным, исконно присущим качествам, и она их раскрывает, как то, что нам уже присуще, самыми прямыми методами. Итак, дхарма обладает большой силой и поэтому называется драгоценностью, сокровищем. Но эта сила может быть реализована по-настоящему, когда мы соблюдаем все тонкости учения и все ее правила. И поскольку сама по себе дхарма — это вещь сложная, как и любые глубокие учения, то в ней существуют различные правила и принципы, как ее необходимо соблюдать. Любой сложный предмет, магический или информационный, он всегда является тем, что превосходит обычное понимание. Если у вас есть компьютер, то есть правила его использования. Если у вас есть автомобиль, то есть правила, которые необходимо соблюдать, если вы хотите добраться до места назначения. Если вы пренебрегаете такими правилами и не удосужились их изобрести, то даже если вы сядете на него, то ваше путешествие будет недолгим, и вы можете не доехать до цели. Таким же образом, когда мы подходим к дхарме, следует также уважительно с ней обращаться и тщательно изучать инструкции по эксплуатации, если вообще так можно выразиться, или наставления по практике дхармы. И, насколько возможно, следовать и не соблюдать. И поскольку дхарма — вещь довольно сложная, хотя она говорит о естественной врожденности нашего сознания, тем не менее наша врожденная осознанность — это не есть некое примитивное состояние. это состояние глубочайшее. И это состояние кроет такие аспекты жизни, сознания и мироздания, о которых мы даже не догадываемся. Все наши представления о ней будут много раз еще меняться. И то, что мы чувствовали 5 лет назад, через 5 лет в практике нам покажется детскими представлениями. Снова через 5 лет то, что мы подумаем о себе, о своих собственных представлениях, они снова покажутся нам детскими представлениями, потому что есть такая поговорка. Если ты усердно практикуешь, и прошло 5 лет, и ты не смеешься над собой, значит, ты не прогрессируешь. И многие из вас, я думаю, могут по себе сказать, глядя на себя 5-летней давности, на свои собственные взгляды, они улыбаются. Потому что они прошли значительный путь трансформации. То, что они думали 5 лет назад, и то, что они считали реальностью, миром, своими взглядами о духовной жизни, сейчас им кажется чем-то наивным и смешным. Это так же, как в детстве, когда в детском саду вы могли с кем-то сражаться за место у песочницы и считали эту ситуацию чрезвычайно реальной и искали покровительство у взрослых. Но когда вы вырастаете, вам это кажется милой глупостью, чем-то наивным и веселым. Таким же образом, через 5 лет практики ваш образ жизни, ваше видение, ваши представления будут казаться милой наивной глупостью начинающего практика. И если это не будет казаться, значит, вы не сделали никакого настоящего рывка. И я вас уверяю, что если вы по-настоящему практикуете, так оно и будет. И это чрезвычайно правильно и благоприятно. Поскольку дхарма означает войти в поток трансформации. Дхарма означает постоянно меняться, совершенствоваться, развиваться и трансформироваться. Это значит отказываться от одних взглядов и раскрывать себе другие. Оставлять старые взгляды, которые исчерпали себя, и открывать себе новые взгляды. И чем выше ваш уровень, тем больше скорость вашего продвижения. Мы сказали 5 лет. Но 5 лет — это такая обтекаемая статистическая цифра. Но если у вас уровень довольно высок, это может быть даже не 5 лет, а 1 год. И даже не 1 год, а 1 месяц. А если это настоящий святой, он находится в постоянном таком потоке трансформации. В состоянии бифуркации, когда его сознание непрерывно проникает все в новое и новое. Миры, воззрения и осознавания. Итак, для того, чтобы по-настоящему получить плоды от реализации практики дхармы, нужно соблюдать ее различные принципы и знать их. Поэтому мы поговорим о всевозможных отклонениях, которые существуют при практике учения, чтобы знать их и никогда не нарушать, а стараться их соблюдать. Таких отклонений на самом деле немало. И обычно говорят, что для того, чтобы избегать отклонений, следует соблюдать самаю. Самаю можно описать как священный договор между учеником и учителем, между учеником и учением, между учеником и сангой. И этот священный договор следует всегда тщательно соблюдать, блюсти и никогда не нарушать. И существуют конкретные, более специфические различные наставления по соблюдению практики, например, так называемое самая учение, которое необходимо знать и соблюдать. И мы кратко рассмотрим принцип самая, но я хотел бы больше уделить внимание наставлениям о 35 отклонениях от естественного состояния. Вообще, если говорить о принципах и правилах, которых мы придерживаемся, то это, конечно, виная, самая и единое самая созерцание. Принцип виная описывает ваше внешнее поведение. И для монахов существует довольно большой кодекс виная, который они стремятся соблюдать. А если они не соблюдают, то раз в 2 недели они раскаиваются в этом, признают и очищают. То есть монах не может позволить себе называться монахом и затем что-либо нарушить из предписанных заповедей. За это он обязательно должен выполнить признание и раскаяние, поскольку его статус таков, что он должен отвечать за свои обязательства. Для мирян таких жестких правил виная не существует. Есть общие рекомендации по соблюдению, к примеру, ахимса, вегетарианство, ненасилие, управление сексуальной энергией и нерастрачивание ее, и другие, неупотребление алкоголя, наркотиков, сигарет и прочее. И если принципы вина и нарушаются для мирянина, то он также может выполнять такое очищение и раскаяние. Потому что практиковать, не соблюдая вообще йогических принципов, ну это все равно, что толочь воду в ступе. Или все равно, что поставить кастрюлю и не зажечь огонь, и ожидать, что будет приготовлен вкусный обед. Этого невозможно. Это не может быть. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Потому что соблюдение йогических принципов – это основа садханы. Когда ваш уровень созерцания и контроля ветровых каналов достаточно высок, то вы можете соблюдать только принципы самайи и только принципы единой самайи. Но мне ни один такой не встречался пока в мире людей, которым мог бы это применить, поскольку это стадия, находящаяся на уровне закалки игры, согласно учению о 16 стадиях развития луны внутреннего осознавания. То есть это уровень ситха. Ситх, он может не придерживаться внешних правил поведения, но внутри он тщательно придерживается строжайшей самодисциплины в управлении ветрами, каналами и созерцанием. И все его действия совершенно уже не человеческие. Это действия, направленные полностью на пробуждение других людей, в которых он не ограничен в методах. То есть эти действия полностью спонтанные, они находятся за границами человеческого восприятия. Но они не являются ни эгоистической прихотью, ни способом потакать клешам и мирским желаниям. А это именно необусловленное поведение святого, направленное на помощь другим в реализации. Но пока мы не достигли такого состояния, разумеется, нет даже смысла об этом всем вести речь. К примеру, был один святой, который пил вино в тантрийских ритуалах. Ученик, проследив за ними, понаблюдал, увидел, как его гуру пьет вино, подумал, раз гуру пьет вино, значит, я тоже могу немного позволить себе, чего в этом такого. И он тоже начал понемногу употреблять вино. Но гуру употреблял вино в тантрийских ритуалах, а не для опьянения. То есть некоторые ритуалы, где охранители божества или духи принимают алкоголь как подношение. То есть это магия. Ученик же решил, что надо наслаждаться вином и пить его для опьянения. Тогда духовный учитель, видя это, как-то позвал его и поднес ему вазу, полную испражнений и выделений. И сказал: «Ты ведь решил мне подражать, не так ли? Ну давай». И он выпил эту вазу. А остальную половину, сказал, ты должен выпить. Ученика сильно стошнило, поскольку гуру обладал чистым видением и единым вкусом. И в его видении это был нектар, а у ученика не было подобного видения. И он даже не мог представить, что ему такое придет. Учитель сказал: «Вот когда сможешь в такие вещи представлять нектар, тогда я тебе дам передачу в применении алкоголя в ритуальных практиках». А в этом, в другом случае, в этом даже смысла нет. Итак, если мы практикуем как монахи, мы соблюдаем целиком правила Винаи, а если мы практикуем как миряне, мы соблюдаем некоторые правила Винаи, которые благоприятно соблюдать. И надо выяснить, какие правила Винаи нужно соблюдать, и если есть возможность желательно принять обеты и обязательства в соблюдении тех правил Винаи, которые вы можете соблюдать. И если вы даже как мирянин взяли определенные обеты и обязательства Винаи, то следует нести определенную ответственность за их, и если они где-то нарушаются, то следует их очищать. И я уверен, что это также благоприятно и поможет вашей духовной практике в плане самоконтроля и самодисциплины. Следующей ступенью за Винаи является принцип Самайи. Принцип Самайи означает, что мы соблюдаем 14 коренных обетов. И Самайи важно соблюдать мирянам, монахам, отшельникам, аватхутам, независимо от их статуса. То есть в каком бы вы статусе ни пребывали, вам необходимо помнить о Самайях и никогда их не нарушать. То есть в отношении Самайи есть такие наставления. Первое наставление – всегда соблюдать самая, а второе — никогда ее не нарушать. Если вы помните эти два наставления и в чем суть самая, то вы обязательно правильно практикуете, не совершите серьезных ошибок. Самая бывает двух типов. Первый – это абсолютное самая, так называемое единое самая созерцание. Единое самая созерцание заключается в том, что приняв обет прибежища, начиная с обета прибежища, вы как бы берете обязательство постоянно быть осознанным. Это не обязательно, что вы уже становитесь постоянно осознанным. Возможно, это и трудно, и невозможно для начинающего. По крайней мере, вы стремитесь к этому. То есть вы постоянно стремитесь быть в созерцании. Независимо от того, что происходит в вашей жизни, где вы живете, чем вы занимаетесь, каково ваше настроение, или погода, или ваши семейные обстоятельства. Вы однозначно даете обязательство, принимаете такой обет быть осознанным. Потому что быть осознанным – это и есть сущность учения. Вы принимаете такое решение стремиться быть осознанным настолько, насколько вы можете. И принятие единой самая созерцания является как бы корнем, основой учения. Все остальные самая – это всего лишь подпорки для того, чтобы мы могли реализовать этот единый обет самая созерцания. Единое самое созерцание не означает, что мы берем какие-то обязательства не делать того или делать это, или выполнять практику по утрам столько-то часов, или начитывать мантру столько-то дней подряд какое-то количество, как это делается в низших тантрийских учениях. Для низших тантрийских учений, крия, чария, тантра, йога, тантра, это действительно важно. Если вас посвящают какое-либо божество, то самое божество означает, что вы ежедневно делаете или начитывание мантры, или подношение. Но единое самое созерцание этого не предполагает. Она скорее предполагает наше стремление быть осознанным вообще каждую секунду нашей жизни, во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах. Поэтому говорю так. Созерцанием не нужно заниматься днем и не нужно заниматься вечером. Им нужно заниматься круглосуточно, все время. Кроме единой самаи созерцания существуют так называемые 14 коренных обетов. Коренные обеты – это наши внутренние духовные обязательства. Они также не предполагают каких-то действий на внешнем уровне. То есть это сугубо внутреннее состояние. И если вы не принимали обетов Винаи, то вы как бы не берете каких-то обязательств во внешнем поведении. Ваше поведение может быть каким угодно, за исключением фундаментальных йоговских принципов, допустим, ненасилия и прочее. Но 14 коренных обетов обращается к вашему внутреннему состоянию, вашему внутреннему отношению. И независимо от статуса, следует всегда их соблюдать. И первый коренной обет заключается в том, что вы устанавливаете связь с духовным учителем и практикуете гуру-йогу. И у вас есть доверие к учителю в практике гуру-йоги, и ваши отношения с учителем всегда правильные, чистые, не имеют никаких препятствий. То есть у вас есть чистое видение коренного учителя. Соответственно, коренным падением здесь является вступить в противоречие с коренным учителем или допустить нечистое ведение, поскольку это забирает знаки реализации, создает препятствия. Если такое происходит, это предмет для того, чтобы подумать о том, как побыстрее очистить свою самаю. Второй коренной обет означает практика и применение учений, которые вы получаете от коренного гуру. То есть вы стараетесь держаться этих учений и, насколько возможно, применять их в своей жизни, если хотите получать результат. При этом принцип самая – это не моральная категория, как в религиях. То есть вы не становитесь изгоем или грешником, если вы их нарушаете. Вы просто становитесь, если их нарушаете, можете стать как бы тем, кто не соблюдает инструкцию. Вы можете не получить реализацию или получить препятствие в практике учения. И напротив, если ваша самая чиста, вы безупречно за короткое время получаете знаки реализации. Итак, коренным падением, если вы приняли принцип самая, является войти в противоречие с учением. И вот здесь мы поговорим поподробнее, поскольку это факт важный. Что же означает соблюдение самая учения и войти в противоречие с учением? Нарушение самая учения и коренное падение может быть признано, допустим, если ученик меняет взгляды на основу, путь и плод учения. Ну, то есть он начинает придерживаться каких-либо взглядов на основу, которая расходится с пониманием учения. Опять же, это не то, что вас кто-либо назовет еретиком и так далее. Вы можете придерживаться каких угодно взглядов. Это ваше сугубо ваше личное дело. Это ваша свобода воли, данная вам Творцом. Но вопрос в том, что если вы хотите реализовать учение и получить от него пользу, то следует уважать учение, относиться к нему как к величайшей драгоценности и разделять именно его точку зрения и подходы, поскольку в конечном счете цель практики учения – это не просто напитывание ума, а получение знаков реализации. Соответственно, если не разделяешь взгляды учения, то и знаки реализации также никогда не могут проявиться. Так же, как цветы в небе никогда не могут появиться, если их туда никто не подбросит. Нарушением самое учение, коренным падением также может быть совершено, если ученик меняет взгляды на воззрение, медитацию и поведение. Ну, допустим, по учению вы получаете такие наставления. Воззрение такое-то. Не держи ум ни внутри, ни снаружи. Поддерживай состояние, подобное пространству. Не фиксируй, не рефлексируй, не медитируй. Пребывай в естественном состоянии. Находись за пределами всех концепций. А потом начинаете думать. Да, и вам даются наставления по медитации. Махашанти – такая-то практика. Атмавичара – такая-то. А вы начинаете думать. Ну, на самом деле, медитировать надо вот так-то и так-то. Я где-то прочел в другой книге. И считаю, что эта медитация лучше. Тогда вам скажут, ты можешь медитировать как угодно, но, извини, ты вошел в противоречие с учением, и рассчитывать на знаки реализации ты не можешь. Следующее, нарушение самая учения и коренное падение в отношении самая учения может быть совершено, если ученик меняет метод ствол, метод ствола на метод ветви или метод листьев, или метод цветов местами. Опять же, я повторяю, это не моральные категории. Здесь нет понятия греха или ереси, здесь есть принцип соблюдения тщательной инструкции. Это так же, как если вы решили в алхимической лаборатории выплавить мистическое золото, философский камень алхимиков. То вам надо соблюдать тщательно все инструкции, которые описываются в алхимических книгах. В отношении создания печи, реторты и алхимических процессов. Если вы что-то не так сделаете и количество ингредиентов не будет соответствовать указанным в книгах, то у вас не выйдет ничего в итоге. Вы не получите этого. Таким же образом и здесь. Допустим, если ученик применяет в качестве метода ствола принцип недвойственного созерцания, то есть метод ствола, это главный метод, которого мы держимся, самоосвобождение. А он этот метод откладывает в сторону и начинает применять метод ветви или метод листьев или метод цветов, то есть второстепенные дополнительные методы, и начинает это делать главными методами своей садханы, то это также будет отклонение от практики учения. Ну, допустим, вместо поддержания естественного состояния человек начинает думать, главный метод – это сахита кумбага пранаяма. И через нее я достигну подлинного недвойственного состояния. На самом деле, возможно, в практике кундалини-йоги сахита кумбага может быть главным методом, где учитель ничего не говорит о недвойственности, а говорит о кундалини. Но если вы практикуете путь осознавания, то путать метод ствол и метод ветвь совершенно недопустимо. В общем, нарушением самая учения является, если ученик не соблюдает обет единой самая созерцания или фундаментальные принципы учения, прибежище, гуру-йога. Ну то есть, допустим, человек может получить передачу в недвойственные методы, воззрение, медитацию и поведение, но он игнорирует принцип прибежища и гуру-йоги. Он думает, все это здорово, я уже все прочитал, и я, наверное, и сам смогу достичь пробуждения. Но он не движется через передачу линии учения и упускает сущностные моменты практики. Соответственно, это нельзя назвать практикой должным образом. Если он не соблюдает принцип трех золотых правил, имеется в виду Шравана, Манана и Нидидхьясана. То есть три золотые правила – это некоторые принципы практики, которым мы следуем всю жизнь. Прямое введение, прояснение естественного состояния и Нидидхьясана – его непрерывное удержание. Если ученик впадает во взгляды нигилизма или этернализма, если он не руководствуется пятичленной формулой или пытается создавать свои собственные учения, методы практики, не имея на это реализации или благословений. Если он не применяет в жизни самоосвобождение трех видов. Если он не стремится избегать ошибок и отклонений в созерцании, согласно учениям. Если он не придерживается классификации учения о 16 стадиях при определении своего уровня. Ну, допустим, человек медитирует, получает опыт и практикует. И некоторые опыты его впечатляют. И он тогда начинает думать: о, несомненно, я достиг реализации. Точно, это нирвана. И Нисаргадатта Махарадж и Рамиш Балсикар также пишут. Я могу писать такие же книги. Почему бы мне не закончить практику и не расслабиться? Я общаюсь с таким человеком, говорю: Прабху, ведь вы находитесь на стадии вынашивания, у вас еще все впереди. Разве можно вам в этом состоянии спешить? Посмотрите, вот есть учение о 16 стадиях. По всем признакам это стадия вынашивания. Я бы рад вас как бы назвать еще одним Буддой, но пока рано еще. Не надо выдавать желаемое за действительное, ведь вы сами тогда себе заберете знаки будущей реализации. Это подобно тому, как если есть маленькое семечко, есть росток, и только появился цветок, вы пытаетесь быстро этот цветок вытащить и делать пуджу им уже. Но такими цветами нельзя делать пуджу. Это просто еще семечко и росток, нечего пока его еще. Его надо хранить как драгоценное сокровище. Не следует его раньше времени вытаскивать. Именно поэтому часто учителя ученикам, которые достигают определенного состояния реализации, говорят: очень хорошо, а теперь никому не говори, отправляйся на 12 лет в практику, чтобы его поддерживать. Очень хорошо, ты достиг определенного высокого уровня, но не говори об этом. И держи это в тайне 12 лет, пока этот уровень не наберет полноты. Это было действительно сделано для того, чтобы на стадии рождения, даже если стадия рождения реализована, чтобы ученик мог пройти стадии воспитания, пестования, воспитания и закалки. Также, если ученик в качестве коренных текстов линии передачи ориентируется на иные тексты линии передачи, иных линий передачи, это тоже вступление в противоречие с учением. Ну, допустим, человек читает множество книг, ну, читать не возбраняется никому, но важно, какое отношение у вас, поскольку в учении линии бывают разные, у каждых школ свои подходы. И он начинает читать, а вот кашмирский шиваизм говорит об истине по-другому, и начинает мне спрашивать: а почему бы нам так не практиковать? Я говорю: это хорошее учение, кашмирский шиваизм, но это иная школа. И когда мы ведем речь о практике лая-йоги, нам нет нужды слушать мнение кашмирских шиваитов. Нам нужно уважать это мнение, но нет нужды его применять. Поскольку каждая школа — это полноценная мандала, у нее свои подходы и свои секреты. И смешивать их неблагоприятно. Человек слушает, думает: да, действительно. Через некоторое время он снова читает что-то, ему что-то снова приходит в голову. И он подходит и говорит: а вот в традиции дзен вот в этом отношении вот так, какие-то подходы. Но я говорю: ну, это очень хорошо, это работает действительно в традиции дзен, это чудесная традиция. Но мне-то до этого нет дела. Я в своей традиции, я в нее влюблен. И я ей предан. И если ты хочешь достичь реализации, у тебя нет другого выхода, как стать влюбленным в свою традицию и быть ей преданным. Поскольку можно встречаться со многими девушками, но жениться на одной ведь придется и любить, так? И можно иметь много лодок на пристани, но переправляться через реку можно только на одной лодке, не так ли? Если ты попробуешь на двух лодках переправляться, то твои ноги через некоторое время разъедутся, и ты сядешь в шпагат, а затем свалишься в воду. Таким же образом, очень важно понимать, что при уважении ко всем духовным традициям и при чистом восприятии этих традиций, когда вы вступаете в свою собственную духовную традицию, неблагоприятно ни смешивание их, ни путание текстов, ни придерживание различных учений по методу брать оттуда и отсюда. Следует понять, что традиция может быть реализована только в состоянии полной преданности, полной верности и полной поглощенности этой традиции. Вы должны быть настолько быть влюблены в свою собственную традицию, что у вас нет ни времени, ни сил еще чем-то заниматься. То есть, если ты все в своей традиции практикуешь, откуда у тебя время вообще берется на другое? Я не понимаю этого. Если в своей традиции ты все соблюдаешь и практикуешь, ведь твоя традиция — это как огромная вселенная, значит, ты, отставляя свою традицию и не изучая ее, жертвуя временем, направляешь свою на посторонние вещи, значит, ты не усердствуешь как должно. Если ты занимаешься кунг-фу, и если ты желаешь достичь в нем мастерства, то если ты тратишь время еще на футбол, ты не станешь мастером кунг-фу. Пример такой примерно. Итак, это все, что касается практики сама и учения. Третий коренной обет касается чистоты взаимоотношений с тантрическими братьями и сестрами, с которыми ученик связан в результате получения передачи от гуру и учения. Когда вы общаетесь друг с другом, очень важно поддерживать чистое видение. Чистое видение означает, что вы пытаетесь по-настоящему не создавать препятствий друг другу, избегаете недоброжелательства, критик, ссоры. Вы не ограничиваете других людей в своем сознании. Вы пытаетесь их видеть как проявление божеств. И очень важно поддерживать такую правильную связь с духовными братьями и сестрами. Поскольку такая связь существует, то ученик должен быть в гармонии и взаимном согласии внутри тантрической сангхи. И насколько возможно оказывать друг другу помощь, содействие и относиться друг к другу дружелюбно и благоприятно. Если это не удается соблюдать, то это называется одним из коренных падений. В отношении третьей драгоценности и в отношении этого следует выполнять признание, очищение и раскаяние. Как признание выполняется? Признание связано с какими-то мелкими нарушениями. Когда такой человек на собрании сангхи монахов или среди практикующих просто встает и говорит: «Да, вот я признаю, я допустил такие-то нечистые мысли в отношении того-то». Этого достаточно. Очищение означает, что делается такое признание вслух или мысленно, но кроме этого еще делаются подношения на алтарь божествам линии передачи. И раскаяние означает, что кроме таких подношений человек выполняет метод самскара-шудхи. То есть он анализирует ситуацию, где им были допущены какие-то ошибки, и он очищает ее, полностью превращая в позитивную. Ну, например, вы сказали кому-либо что-то обидное, и затем вы раскаялись в этом. И когда вы делаете самскара шутхи, особую технику изменения впечатлений вашей памяти, то вы представляете, будто вы ничего такого обидного не говорили, а будто вы сделали ему подношение. Подарили букет цветов, например, или похвалили его. И когда вы это делаете и затем растворяете в свете, то считается самскара-шудхи, техника выполнена. Четвертым коренным обетом является обет сострадания. Сострадание означает, что вы в своей практике движетесь принципом сострадания. И, соответственно, падением является причинять вред, не защищать или избегать того, чтобы помочь кому-либо. Первые четыре коренных обета из 14 коренных обетов являются очень важными. Их следует помнить и соблюдать как зеницу ока. То есть взаимоотношения с гуру, взаимоотношения с учением и взаимоотношения с сангой и принцип сострадания. Вторые являются более специфическими. Например, пятый коренной обет касается сексуальной энергии. сексуальная энергия существует. Но факт в том, что она может существовать двумя способами. Мирским способом означает, что она растрачивается, сопровождаясь состоянием вожделения и привязанности. При этом энергия теряется. Второй способ — это энергия может не растрачиваться, и оджас, субстанция, которая связана с сексуальной энергией, может питать все тело, служа практике просветления. И что касается монахов, то сексуальная энергия, монахи соблюдают принцип брамачари, то есть целибата. Что касается мирян, здесь нет такого жесткого принципа. Тем не менее, жесткий принцип для мирян существует в правиле не растрачивать сексуальную энергию, то есть не растрачивать субстанции тела во время оргазма и эякуляции, а вместо этого учиться направлять прану в центральный канал, если они являются супругами, и учиться самоосвобождать сексуальную энергию от примесей вожделения и привязанности. Если такое происходит, то вы не нарушаете пятый коренной обет. Но независимо от того, являетесь ли вы монахом или мирянином, имеющим супругу, если вы растрачиваете субстанции жидкости тела, допуская при сексуальном контакте эякуляцию оргазма, это является коренным падением. То есть йогин, позволяющий себе тратить семя и стремящийся к освобождению, подобен тому, кто привязал себя к дереву и пытается взлететь, махая крыльями. Это два взаимоисключающих явления. Такое, в принципе, не бывает. То есть соблюдение сексуальной энергии в йоге – это такое категорическое требование. То есть занимаешься ты сексом или нет, если ты мирянин, но ты должен соблюдать эту энергию любым способом. Научиться так очищать каналы, ветры и праны, чтобы ни грамма и ни капли этой энергии не уходила наружу, чтобы эта энергия, вместо того, чтобы истекать наружу, входила в центральный канал, напитывая мозг и распространяясь по каналам и чакрам, и по всему телу. Шестой коренной обет означает чистое видение других систем. Если вы встречаетесь с другими учениями, следует уважать их. Нет нужды пренебрежительно к ним относиться, имея примерно такие взгляды. Наши взгляды — это наивысшая тантра недвойственного осознавания, а это какие-то этерналистские взгляды для людей с низким интеллектом. То есть в любой традиции есть святые и свои тайны и глубина, значит, их нужно уважать. Седьмой обет связан с поддержанием тайны. Это обязательство не раскрывать тайных учений тем, кто не подходит для того, чтобы их получать. Допустим, если вы получили передачу божественной гордости, ее не следует давать тем, кто не является учеником, не пребывал в самайной связи и не практиковал на семинаре. И вы, если приехал куда-либо, говорите соседу своему, который интересуется духовными учениями: «О, посмотри, какая превосходная техника! Хочешь, попробуй, я получил на ретрите». Если такое происходит, то это называется седьмое коренное падение, поскольку эта техника медитации является тайной, и она дается тем, кто находится в самайной передаче. От остальных ее следует тщательно скрывать. Почему? Поскольку если вы ее передаете другому, сила передачи аннулируется. Вы не получите от нее знаков реализации. Восьмой коренной обет связан с тем, что мы рассматриваем свое физическое тело как чистое и полностью духовное. И если вы рассматриваете физическое тело как нечистое или низкое, это тоже является коренным падением, поскольку тело является драгоценностью, на которую мы опираемся при практике и контроле ветров, каналов, чакр и сущностных капель. Допустим, если вы пытаетесь медитировать божественную гордость, а в отношении тела зарождаете нечистое состояние, вы войдете в противоречие в своей практике. Десятым коренным падением является не остановить причинение вреда, если в твоих силах. Но это то же самое, что обет сострадания. Но обычно это касается практики высокого уровня. То есть, если практик обладает большими магическими силами и большой духовной силой, и его силы простираются на то, чтобы видеть различных существ, и он видит их страдания, и он отказывается от помощи им, то это негативно может сказаться на его духовной жизни. 11-й коренной обет связан с тем, что мы стремимся не занимать крайние взгляды, то есть с точки зрения нигилизма или этернализма. То есть, если мы занимаем крайние взгляды нигилизма и этернализма, это является нарушением или коренным падением по 11-му пункту. Возможно, не совсем понятно, что такое крайние взгляды нигилизма и этернализма. Но по каждому из пунктов нужно читать целую лекцию. Но если сказать кратко, то этернализмом является восприятие мира в двойственности и признание таких взглядов как по-настоящему верными. С точки зрения Адвайты мы признаем мир как проекцию сознания, а этернализм признает мир как независимо существующий от сознания. В Адвайте мы говорим, что Бог — это и есть принцип сознания, и он не отделен от нашего сознания. Этернализм присущ двойственным учениям, он говорит, что Бог и сознание — это разные вещи. И Бог отстоит от сознания, и это совершенно независимая сущность. Напротив, что же является нигилизмом? Нигилизмом является отрицание относительного проявления, отрицание способностей манифестации Абсолюта, развертывание различных энергий, отрицание на относительном уровне различных законов и принципов, например, причин, следствий и так далее. И если, допустим, человек, испытав некоторое переживание пустотности или поверхностно изучая тексты, занимает примерно такие взгляды: поскольку все пустотно, то нет необходимости ни следовать законам кармы, ни накоплению заслуг, всем этим можно пренебречь. Это можно назвать крайним взглядом нигилизма. Принцип недвойственного зрения в традиции Лай-йоги заключается в том, что мы не придерживаемся ни тех, ни других крайних взглядов. То есть наши взгляды нигде не зафиксированы. Двенадцатый коренной обет связан с помощью другим людям, которые желают получить учение. Соответственно, если вы отказываетесь говорить об учении тем, кто вас искренне об этом просит, особенно если занимаете какой-то духовный статус, это будет коренным падением. Ну, например, если есть человек, который говорит: «Я хотел бы заниматься практикой дхармы, не мог бы ты мне рассказать, что это и как мне приступить к практике, где санга находится?» А вы ему отвечаете: «Да, это только для избранных, а ты не годишься». И сами в душе думаете: «Ну, пусть я буду практиковать, достигну освобождения, а он же, ему не место в дхарме». 13-й обет касается отношения садханы. И он связан с единым вкусом. Говорится, что если при выполнении практики не удается превзойти деление на чистое и нечистое, есть цепляние за двойственное представление, то мы вступаем в противоречие с духом практики. Этот обет по-настоящему он сейчас не актуален, он будет связан, возможно, актуальным только на стадии воспитания и на стадии закалки во время практики единого вкуса. Наконец, 14-й обет касается женщин. То есть, если мы унижаем женщин мысленно и словесно, то допускается коренное падение. Ну, допустим, если мы высказываем такие идеи, что, дескать, женщина по своей природе не способна к практике дхармы, поскольку имеет ограниченные способности. Лучше ей ждать, пока она получит тело мужчины. Но в некоторых учениях это на полном серьезе утверждается. Итак, соблюдать принцип самая означает хранить искренность, дух преданности, чистое видение ко всему, что связано с учителем, учением, сангой, и не развивать негативного отношения к ним. И считается, что йогин не должен поддерживать отношения с тем, кто нарушает самая, до тех пор, пока такое нарушение не будет очищено. А если самая нарушились по причине невнимательности или слабого духа йогина, следует очищать их искренним признанием, подношением, раскаяниями. А если это совершенно незначительное, то просто простым самоосвобождением, то есть самоузнаванием движения ума в естественной природе. И есть четыре стадии серьезности нарушения сама. Если прошел месяц, то это называется отход или несоблюдение. И чтобы восстановить и очистить самаю, необходимо искреннее призывание и совершение подношения трем сокровищам. Если самая не очищается и нарушается в течение года, это называется нарушение, подрыв. И в текстах говорится, что йогину следует искренне поднести учителю свое имущество или то, что для него имеет большую ценность, чтобы очистить самая. И если самая нарушается и два года не очищается, это называется грубое разрушение, нарушение и разрушение. И для очищения йогину следует искренне поднести все, что у него есть самое дорогое. И три года и более, если самая не очищается, это называется крушение или гибельное для дхармы. В этом случае для такого очищения, если это возможно, следует поднести полностью свое «я» и выполнить особые очистительные практики. То есть принцип такой, до тех пор, пока не прошло три года с момента проявления негативного отношения, сама и можно восстановить. После трех лет это почти невозможно. Принцип самая также очень важен, поскольку несоблюдение самая может создать непреодолимые препятствия как в этой жизни, так и в следующей. В общем, если говорить кратко, то соблюдение самая несет все знаки реализации, а нарушение самая сокращает жизнь, несет неизлечимые болезни, поскольку они имеют магическую природу, и отбирает знаки реализации. Поэтому на пути дхармы с самаями всегда обращаемся очень тщательно. Соблюдать самая несложно. Главный принцип самая ведь это не формальное соблюдение, а поддержание тщательности, искренности, доверия и преданности. Также существуют специфические наставления, называемые учение о 35 отклонениях от естественного состояния. Эти наставления не являются принципом самая, то есть они скорее являются некоторыми специфическими тонкостями, однако если эти тонкости не знать, то можно легко сбиться с пути в практике созерцания. Итак, сначала можно проанализировать 16 общих отклонений в практике естественного состояния. Например, первое отклонение – забыть о том, что естественное состояние является единственной опорой йогина и сущностью всего, и искать опору в другом. Даже когда мы практикуем, у нас есть множество двойственных представлений или привязанностей, и мы пытаемся опираться на различные вещи – на свое имущество, взаимоотношения, собственный эгоизм, чувственные желания, теории и концепции. Но если мы ищем опору даже после прямого видения в чем-то ином внутри своей души, нежели естественное состояние, то это считается отклонением в практике. Наша ведь практика направлена на то, чтобы открывать это естественное состояние и поддерживать, не отвлекаясь. Все остальное является временным и приходящим. Мы часто пытаемся опереться на что-то относительное, но любое относительное в проявленном мире, оно проистекает из естественного состояния. Если мы это забываем, то это называют отклонение. Ну, какой пример? Человек увлекается чем-либо, и мы видим, что он перестает созерцать. И как созерцатель он себя теряет. Он впадает или в раздражение, или в беспокойство, или в гнев. То мы говорим, о, а где твой ум вообще? Как у тебя с практикой вообще? Все ли у тебя нормально с созерцанием? Примерно так. В Второе отклонение – иметь сомнения в отношении естественного состояния и не устранять их. Допустим, вы практикуете и думаете, да, возможно, естественное состояние вот такое. Через некоторое время у вас появляется некий опыт, допустим, первая дхьяна, и ваше мнение меняется. О, оказывается, оно вот такое, точно, я его буду держаться. После этого вы медитируете на пространстве, у вас появляется опыт пространства. Вы думаете, наверное, это состояние связано скорее с пространством, поэтому лучше мне его держаться. Но вообще-то я не очень хорошо все это понимаю. И если вы не устраняете это и точно не отсекаете сомнений, не проясняете, а находитесь в таком состоянии сомнений постоянно, на что вам обращать сознание, это тоже является отклонением. Третье отклонение – думать, что есть учение более высокое, нежели пребывание в естественном состоянии, и искать их вовне. Даже когда мы приступаем к учению, подобному величайшей драгоценности, то пока мы еще в нем не утвердились, у нас есть тенденция постоянно напитывать ум чем-либо. Им нам нравится почитать то, подумать об этом, изучить то и это. Подлинный практик, он уже уловил соль учения, и, в общем, он понимает, что нужно развиваться вглубь, а не на поверхности. Но пока мы не укоренились в практике, то мы пытаемся искать нечто вне естественного состояния. Но если мы делаем это опорой и считаем, что, может быть, есть естественное состояние, это великое учение, но, может быть, что-то еще есть более великое, может быть, я это найду в книгах или еще где-то. И забросив созерцание, мы пытаемся это искать. То это называют тоже отклонение. В этом случае говорится, что когда мы ищем что-либо вне своего сознания, то мы подобны шуту, который дает представление на площади, забыв о том, кто сам он такой. Четвертое отклонение звучит так. Утратив пребывание в естественном состоянии, не возвращаться к нему. Даже если мы имеем некоторые опыты созерцания, то это состояние часто утрачивается. И когда оно утрачивается, то наша задача к нему возвращаться. А если оно утрачивается и у нас нет проблемы возвращения, это называется отклонением от практики. То есть жизнь практикующего – это постоянно такая жизнь, когда он дергает за поводок свой ум, как собачку. И какие бы важными переживания ни казались, выяснение отношений с братьями, сестрами по дхарме, родственниками, чувственное удовольствие или что-то очень интересное, допустим, интересная книга или вкусная еда – тем не менее, йогин все время дергает свой ум обратно, чтобы возвращаться к естественному состоянию. А если йогин начал созерцать в ретрите и затем прекратил созерцать, выйдя из ретрита, и вспомнил об этом через год на следующем ретрите, и он подумал, о, я теперь снова вернулся в естественное состояние, то это называется отклонением. Потому что разница между потерей и возвращением должна быть, может быть, 1-2 секунды. Может быть, 3-5 секунд, но не один год. Вообще есть такая поговорка. Если у тебя еще не перестала стекать слюна, когда ты слышишь, что есть учение более высокое, чем о природе сознания, значит, ты находишься в одном из отклонений. Поскольку проникнуть в природе сознания означает отсечь все надежды на концептуальное понимание дхармы и на концептуальную реализацию дхармы. Поэтому учение лай-йоги называют внутренним учением. Как только мы проникаем в природу сознания, мы начинаем понимать, что вся дхарма находится именно в работе с сознанием и в исследовании сознания. Пятое отклонение звучит так. Считать естественное состояние отдельным от себя, от своего нынешнего состояния, и пытаться обрести его с помощью методов в будущем. Когда мы практикуем в относительном измерении, у нас есть установка на результат. И мы примерно планируем свою жизнь. Вот в этом году пройду ретрит, а возможно через столько-то лет достигну самадхи. А может быть через 20 лет реализую сахаджа самадхи. То есть мы какие-то строим планы, и мы считаем, что сейчас мы не реализованы, и нам нужно достичь реализации в будущем. В относительном смысле это может быть и правильно, но в абсолютном смысле, с точки зрения нахождения в естественном состоянии, это ошибочно. Мы не должны считать, что естественное состояние — это то, что будет достигнуто завтра или через какое-то время, после стольких-то и стольких-то ретритов. Это отклонение. Считать, что естественное состояние сейчас от нас закрыто, и оно разделено с нами каким-то временным интервалом. Или считать, что оно достигается с помощью методов и усилий. Вместо этого мы пытаемся пребывать в естественном состоянии в сию минуту, в данный момент, считая, что мы от него ни в коем случае прямо сейчас уже не отделены. Если бы оно было достижимо в будущем с помощью методов, то это было бы нечто искусственное, нечто сфабрикованное. То есть за 20 лет какой-либо особой техники мы его достигаем. Но выходит так, что за 20 лет особенной техники мы достигаем вечности, того, что находится вовне времени и вне всех техник. Но этого невозможно, это не может быть. Поскольку если это нечто вечное, то оно существовало всегда. А если это нечто временное и создано искусственно, то к нему даже не стоит и стремиться, поскольку то, что было создано, то и исчезнет. Только несозданное может существовать вечно. Обсуждение отклонений – очень важная тема. Это как техника безопасности. Поскольку практика учения – вещь очень серьезная. И нет смысла тратить свою жизнь, всю свою жизнь на то, чтобы не получить результатов. Это было бы совершенно неразумно. Поэтому изучение правил – это то, что дает нам возможность получить подлинную пользу от учения и подлинные знаки реализации.